ցուցում ամեկադոմակայանում փլատակների մաքրման աշխատանքներին։ Ճապոնիայում մարտի 11-ի երկրաշարժից եւ ցունամիից հետո Ֆուկուսիմայում հայտնաբերվել է ռադիացիայի մի քանի արտահոսք, ինչը ստիպեց իշխանություններին տարհանել մարդկանց ադոմակայանի շուրջ 20 կիլոմետրանոց գոտուց։ Ավելի ուշ Ճապոնիայի մի շարք շրջաններում նույնպես հայտնաբերվել էին օդում, ջրում, ինչպես նաեւ սննդամթերքում ռադիոակտիվ տարրեր։ Տվյալ պահին Ֆուկուսիմայի վթարին առավելագույն միջուկային վտանգի 7-րդ մակարդակն է դասվել։ Միջայտ անսահմանվել էր միայն մեկ անգամ 1986 թվականին Չեռնոբիլյան ատոմակայանի վթարին։ Ալմատիում անցկացվում է ՇՀԿ պետությունների արտգործնախարարների խորհրդի նիստ։ Արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկում են հունիսի կեսերին կայանալիք կազմակերպության հոբելյանական գագաթնաժողովի օրակարգը, ինչպես նաև ՇՀԿ հակաթմրանյութային ռազմավարության նախագիծը առաջիկա 5 տարվա կտրվածքով։ ՇՀԿ-ն տարածաշրջանային միջազգային կազմակերպությունն է, որը ստեղծվել է Շանհայում 2001 թվականին Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Չինաստանի, Ղրվստանի, Ուզբեկստանի և Թաջիկստանի ղեկավարների կողմից։ Մեքսիկայի հյուսիսում հայտնաբերվել է զանգվածային հուղարկավայր ավելի քան 200 մարդկանց դիերով։ Ինչպես հաղորդել են տեղական իշխանությունները, դրանց մեծ մասը հմրակարտելների միջև պայքարի զոհերն են, սակայն նրանց թվում կարող են լինել նաև առևանգված մարդիկ և ոստիկանության աշխատակիցներ։ Փորձագետների գնահատականներով մարմինները հաղվել էին 4 տարի առաջ։ Կանադայում Նիագարայի ջրվեժի տակ թունել է փորվել ավելի քան 10 կիլոմետր երկարությամբ, ինչը 1.5 անգամ ավելի երկար է, քան թունելը Լամանշի տակ։ Դրա հորատումը սկսվել է 2006 թվականին աշխարհում խոշորագույն նախագծի ժանակներում վերականգնող էներգիայի աղբյուրի ստեղծման շուրջ։ Այդ թունելով ջուրը տեղափոխվելու է հիդրոէլեկտրակայան, որը էներգիայով է սնուցելու 160 000 շենք։ Նախագիծը նախատեսվում է ավարտել 2013 թվականին։ Անկարգությունները Լվովում մայիսի 9-ի հաղթանակի օրը վարձատրվել են արտերկրից։ Այսպիսի կարծիք է հայտնել ուրբաթորը Ինտեր հեռուստալիքի եթերում ներքին գործերի նախարար Անատոլի Մոգիլովը։ Լվովում հաղթանակի օրվա տոնակատարությունների ժամանակ մի քանի միջադեպ էր տեղի ունեցել ազգայնականների մասնակցությամբ։ Նրանք վիրավորում էին մեծ հայրենական պատերազմի վետերաններին, թույլ չէին տալիս մոտենալ Գյորգևյան ժապավեններ կրող մարդկանց հուշահամալիրներին, հրահրում էին ծեսկրթուկներ և փորձում էին ճեղքել ոստիկանական արգելափակումը։ Ազգայնականները նաև ոտնատակ են արել այն ծաղկեպսակը, որը պետք ռազմական գերեզմանոցում դներ Լվովում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոս Օլեգ Աստախովը։ Մոգիլովը հասկացնել տվեց, որ ագրեսիայի փաստերը հենց ազգայնականներն էին դրսևորում, այլ ոչ թե ձախ ռադիկալ ուժերի ներկայացուցիչները։ Անդրեյ Կունչալովսկու բեմադրությամբ Չեխովյան Դյադյա Վանյայի թատերական բեմադրությունը առաջին անգամ այսօր հյուրախաղերի է մեկնում Կանադա և Միացյալ Նահանգներ։ Ներկայացումը դրվել է Մոսսովետի անվան թատրոնում և արդեն 2 սեզոն շարունակ անփոփոխ հաջողությամբ ցուցադրվել Իտալիայում, Իսրայելում, Լատվիայում, Լիտվայում և Էստոնիայում։ Կունչալովսկին առաջին անգամ չէ, որ դիմում է Դյադյա Վանյային։ Մի քանի տասնամյակ առաջ նա նույնանուն ֆիլմ է նկարահանել, որը դարձել էր համաշխարհային կինեմատոգրաֆի դասական ստեղծագործություն։ Ռուսաստանցի Մարիա Շարապովան դուրս է եկել Հռոմում անցկացող թենիսային մրցաշարի կիսաեզրափակիչ։ Հարորդ եզրափակիչ հանդիպումը Բելարուսուհի թենիսիստուհի Վիկտորիա Ազարենկոյի հետ դադարեցվել էր երկրորդ սեթում 3-0 հաշվով, հոգուց Շարապովայի նրանից հետո, երբ մրցակցուհին հրաժարվեց մրցապայքարը շարունակելուց արմունքի վնասվածքի պատճառով։ Կիսաեզրափակչում Շարապովան պետք է խաղա աշխարհի առաջին ռակետ դանիացի Կարոլին Վոզնյացկու հետ։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայնկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Одного из соперников Лукашенко посадили в тюрьму на 5 лет. Медведев изложил Совету России и НАТО позицию Москвы по ПРО. В Дюссельдорфе заканчиваются последние приготовления к финалу Евровидения. Теперь подробности в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова посадили на 5 лет. Его признали виновным в организации массовых беспорядков, которые произошли в Минске 19 декабря, в ночь после президентских выборов. Санников заявлял в суде о своей невиновности. По его словам, он вел людей к дому правительства для проведения переговоров, а участники шествия не применяли силу против милиции. Кроме того, бывший кандидат в президенты заявил, что в СИЗО белорусского КГБ против него применялись пытки. Защита Санникова намерена обжаловать переговоры. Я добавлю, что в Минске рассматривают также дела других бывших кандидатов в президенты Владимира Никляева, Виталия Рымашевского, Николая Статкевича, Дмитрия Уса. Сегодня же суд приговорил к тюремным срокам 4 молодежных активистов за участие в массовых беспорядках 19 декабря. Дмитрий Медведев изложил членам Совета Россия-НАТО позицию Москвы по пророссийский лидер направил главам государств членов Совета Россия-НАТО соответствующее послание. Медведев сообщил, что Россия готова взять на себя долю ответственности за поддержание стратегической стабильности и безопасности, включая формирование совместной ПРО в Европе. Однако эта система сможет стать по-настоящему эффективной только в случае равноправного участия в ней России. Кроме того, нужны гарантии того, что европейская ПРО не подорвет стратегическую стабильность и не будет направлена против какой-либо из сторон, подчеркнул Дмитрий Медведев. Авиация НАТО разбомбила военно-командный узел в Триполи. По сообщению пресс-службы Альянса, уничтожены также 2 танка, 2 установки ПВО и 4 хранилища боеприпасов. В пятницу самолеты НАТО совершили в небе над Ливией 44 боевых вылета. В тот же день в центральную часть Средиземного моря вошли 20 кораблей Альянса. Военным морякам приказано пресекать возможные попытки доставить оружие войскам Каддафи морским путем. В течение дня для досмотра были остановлены 15 судов. Парламент Пакистана потребовал прекращения полетов американских беспилотников. Кроме того, депутаты выступают за независимое расследование спецоперации в Абботабаде, где скрывался и был убит Усама бен Ладен. Также пакистанские депутаты выступили за пересмотр внешней политики государства, в частности, отношений с Соединенными Штатами, поскольку, как они указали, операция по устранению террориста номер один была проведена с нарушением суверенитета Пакистана. Достаточно жесткая резолюция стала итогом 10-часовых обсуждений, которые шли под усиленной охраной. Йеменская оппозиция начала кампанию гражданского неповиновения в южных провинциях страны. Центрами проведения забастовок стали города Аден и Таиз. Беспорядки в Йемене не стихают уже 3 месяца. Ежедневно на улицы крупнейших городов выходят десятки тысяч манифестантов с требованием отставки находящегося у власти более 30 лет президента Али Абдаллы Салиха. Всего с начала народных волнений погибли 180 человек. Посреднические усилия соседних стран пока успехом не увенчались. Иранские власти отложили на неопределенный срок страшную экзекуцию. Гражданина страны должны были ослепить кислотой за нападение на молодую девушку. Жертва тогда ослепла, ее лицо было обезображено. Поводом для этого преступления послужил отказ девушки выходить замуж за осужденного. Приговор в отношении него должны были привести в силу сегодня, причем кислоту в глаза мужчины, как сообщалось, предстояло вылить самой потерпевшей. Ранее правозащитная организация Amnesty International призвала власти Ирана отменить это бесчеловечное наказание. Новейший южнокорейский скоростной поезд «Санчхон» на час задержался сегодня в пути из-за неисправности в тормозной системе. В результате инцидента никто не пострадал. Состав остановился автоматически. С марта прошлого года, с начала эксплуатации, у поездов «Санчхон» зафиксирован уже 41 технический отказ. По решению властей Южной Кореи в ближайшее время будет проведена проверка всех эксплуатирующихся экспрессов. «Санчхон» – первый южнокорейский скоростной поезд, способный развивать скорость до 300 км в час. В Дюссельдорфе участники заканчивают последнее приготовление к финалу Евровидения. Трансляция начнется в 11 вечера по московскому времени. В России ее будет вести Первый канал. Российский участник Алексей Воробьев выйдет на сцену 10-м. Наиболее вероятными победителями букмекеры называют представителей Франции, Ирландии и Азербайджана. Неплохие шансы у Великобритании и Эстонии. Всего в финале конкурса примут участие 25 стран. Из стран бывшего СССР в финал также вышли Украина, Грузия, Молдавия и Литва. Пока это все. Наши новости на сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И о том, что обещают синоптики на предстоящий день, 15 мая, в Сухуми будет плюс 12, дождь с грозой, в Схинвале 14 тепла, а также дожди. Такая же погода ожидается завтра в Амстердаме. В Дрездене 13 градусов выше нуля, дожди, на Байконуре до 25 градусов тепла. В Санкт-Петербурге будет солнечно, плюс 13, в Москве около 15 градусов тепла, возможны дожди.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сегодня во многих российских городах отмечаются тысячи дней до начала зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. За праздничными мероприятиями в Москве наблюдает наш корреспондент Екатерина Маловичко. У нее узнаем все подробности. Екатерина, здравствуйте.
Добрый день. Эту дату по традиции отмечают все олимпийские комитеты и оргкомитеты всех стран, где готовятся игры. И очень много акций сегодня было в Москве. Роллер-марафон на ВВЦ. Он самый веселый праздник получился на химическом факультете Московского государственного университета. Вообще химики народ веселый. Так совпало, что у них сегодня просто отмечается День химика. 46 лет уже такая традиция богатая на факультете. Одна из химических компаний, официальные партнеры оргкомитета Сочи поучаствовала в этом празднике. Компания это занимается инфраструктурой строительных объектов, водоочистными сооружениями всевозможными и подготовкой вообще всей олимпийской инфраструктуры, заботится при этом о безопасности Сочи, поэтому сотрудничество богато. Так вот, химики устроили сегодня марафон, поскольку, естественно, студенты не могли пробежать 42 километра 195 метров, до утра мы бы тут еще их вылавливали, поэтому разбились на 40 команд, каждая из которых пробежала по 1000 с небольшим метров, и я должна отдать должное мужеству студентов химического факультета, потому что под проливным дождем, в холод, тем не менее, 160 человек приняли участие в этом празднике и только что были вознаграждены за свои усилия всевозможными подарками и сочинской символикой, так что химикам праздник удался на славу.
Спасибо, Екатерина Маловичка. О праздничных мероприятиях в Москве, приуроченных к 1000 дней до начала зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. А в субботу четырьмя матчами взял свое начало 9-й тур в российской футбольной премьер-лиге. В стартовом поединке игрового дня, который состоялся в Нальчике, местный «Спартак», являющийся аутсайдером первенства, сыграл на равных 1-1 с Нижегородской «Волгой». На этом о спорте у меня пока все. В студии был Роберт Сагитов.
«Московские звезды» с Артемом Варгавчиком.
Дорогие друзья, приветствую вас. Всем во всех часовых поясах доброе время суток. И предупреждаю сразу, у нас сегодня не просто программа, а самый настоящий праздник большой настоящей музыки. В гостях у нас знаменитый композитор, живой классик не только 20-го, но и 21-го века. Сейчас он будет с этим спорить, разумеется. Андрей Яковлевич Эшпай. Здравствуйте, маэстро.
Здравствуйте. Только вы начали с преувеличений.
Я всегда с него начинаю, потому что я просто, к сожалению, по-другому вас представить нашим слушателям не могу. Хотя я знаю, что, наверное, это даже и не столь необходимо, потому что они и так прекрасно знают и имя, и музыку, которая за этим именем стоит, и как она звучит.
Вы продолжаете вводить слушателей в заблуждение.
А вот чтобы не вводить их в заблуждение, чтобы представить им то, что станет в дальнейшем одним из направлений нашей беседы с Андреем Яковлевичем, беседовать мы будем не только и не столько об уже написанной музыке, сколько о будущем, ближайшем и, возможно, даже и отдаленном будущем, поскольку так или иначе дело касается и сочинений, находящихся в работе у Андрея Эшпая. Для того, чтобы все это стало понятно, сейчас прозвучит первая часть симфонии номер 2, записанной в свое время Государственным академическим симфоническим оркестром Союза СССР. И эта запись является частью большого многодискового проекта антологии практически всех крупных сочинений Андрея Эшпая, выходящего в Соединенных Штатах. И понятно, что среди прочих очень важных, очень хорошо известных в мире работ американцы особенно отметили эту музыку.
Оно точно придает. Она называется «Хвала свету».
Вот так. «Хвала свету». Вот это сила! Это первая часть симфонии номер 2 Андрея Шпая «Хвала свету» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Союза СССР под управлением Евгения Светланова.
Под управлением Константина Иванова.
А, под управлением Константина Иванова еще. И это серьезная история, которая уже стала классикой 20 века. Это тот случай, когда действительно огромная, большая концепция, так написано, что нельзя удалить ни одной ноты, несмотря на то, что вот эти 10 минут сейчас наверняка заняли довольно много слушательского внимания, нельзя было ни прерваться, ни, как говорится, дыхание нигде было невозможно перевести. Вот так это и делается. Хотя, по-моему, сейчас так уже никто не пишет. Кроме, может быть, самого Андрея Шпая, естественно, продолжающего работать, и в том числе и в этом направлении.
Да, я продолжаю работать.
И именно поэтому, друзья, мы имеем кое-что сообщить вам о событиях, связанных с новыми сочинениями Андрея Яковлевича. И, возможно, как-то это скорректирует ваши же собственные планы в отношении того, как их послушать. Как, например, оказаться участником их первых исполнений, живым свидетелем, я имею в виду. Речь идет о втором концерте для флейты с оркестром.
И о рефрене.
Да, вот рефрен – это вообще особенная история, так называется, но в названии всегда что-то спрятано у вас, маэстро. И мы это знаем, поэтому нужна расшифровка.
Нет, но второй концерт для флейты, ну, Маша замечательная, Маша Федотова замечательная флейтистка.
Первая,
ну,
флейта Большого симфонического оркестра,
да,
имени Чайковского.
Да, и как-то она захотела, чтобы что-то для нее было написано. Это дело. Он называется «Концерт реминисценция». Кстати, этим многие композиторы кое-что брали из каких-то прежних своих сочинений, как по определению профессора Скорована, общие формы движения. И они какие-то есть, но именно только это. А это написано специально для Маши, и это должно исполняться вместе с рефреном. Это на московской осени, в ноябре, как регулярном празднике, который проводит Московский союз, которым руководит, да, Олег Галахов. А действительно, почему рефрен? У меня есть, я написал музыку больше, чем к 60 фильмам, есть фильм «Майор Вихрь». И там есть тема пам-па-бам-пам-па-та-да-да,
тан-та-ра-та-та-ра-та-ри-ри-ри-ри.
Четырехкратная, четырех раз повторяющая секвенция, всего лишь. Но она какая-то такая, которая сразу, ну, западает на слух, если можно так выразиться.
Запоминается, и потом уже не спутаешь, это точно. Майор Вихрь, он такой нарицательный.
И мне Роман Леденев, профессор консерватории, замечательный музыкант, и многие говорят, Щедрин, слушай, сделай что-нибудь из этого. В конце концов, я и сделал что-то из этого. И, вы знаете, она самодостаточна. Ее развивать было необыкновенно трудно. Работал, работал, но закончил все-таки, пришел, небеса помогли, пришел к заключительному, я сейчас еще уже жду, хоралу медных. И, кажется, вот я нашел правильный конец для этой мысли.
Ну, вообще-то, в кино все мысли, как правило, недосказаны, имея в виду музыкальные, впрочем, и не только музыкальные, потому что там монтаж и по-другому время устроено.
И кроме,
да,
песен, да, кроме песен.
Кроме песен, если удается песню услышать целиком. Ну, нам сегодня в ходе нашей программы одну точно удастся, об этом я наших слушателей предупреждаю. Мы здесь говорили перед выходом в эфир с Андреем Яковлевичем, как-то получилось частично по-немецки, частично по-русски. Мы не слушаем сегодня такую легкую развлекательную музыку в чистом виде. К моему удивлению. Нет, я совсем не так хорошо говорю по-немецки, как хотелось бы. Но Андрей Яковлевич все-таки профессионал в этом смысле, поскольку закончил курсы военных переводчиков во время войны Великой Отечественной. Да, и все-таки лейтенант разведки.
Да, штим.
Совершенно верно. Но, что касается музыки скорее легкой, чем тяжелой, скорее все-таки, может быть, являющейся каким-то разумным и достойным компромиссом между чистым развлечением и чистым искусством, да, вот здесь возможны варианты. А что касается симфонического сочинения «Рефрен», то это как раз та самая увековеченная тема из «Майора Вихря». Этой темой, насколько я знаю, оркестры, особенно кинематографические, работающие в студиях звукозаписи для кино, до сих пор встречают Андрея Шпая, когда он там появляется в этих студиях.
Да, да, вы знаете, я вам должен...
Мы понимаем, почему.
Насчет легкой музыки или какой... Хорошая музыка всегда серьезна. Возьмите «Take the Train», это Билли Страйхорн и Эллингтон. Она содержит в себе то, что потом очень хорошо перенял Рапсоди ин Блю Гершвин и так далее, и так далее.
А вот что касается музыки, которая несерьезна, то ей еще надо очень над собой поработать, чтобы стать хорошей, да? Независимо от того, в каком она стиле и направлении сделана. Или еще, может быть, будет сделано, если настоящий профессионал за нее возьмется, да? Потому что тут же даже...
Не у меня имя Господа сует, но промысел Божий. Никогда не знаешь. Даже не знаешь. Вот удивляет, даже это выглядит нелепо. Когда я сейчас сяду, напишу сонату. Знаете, ведь композитор должен, имеет право начинать работать, когда есть для этого важная побудительная причина, мотив. Это может быть интонация из трех нот. Но если она пришла, она где-то вне нас. И с нами. Но если она пришла, то умей с ней справиться.
Умей с ней справиться. И вот этот девиз, который реализован еще в одном из известных, уже практически хрестоматийных сочинений Андрея Эшпая, это вещь 2000 года для струнного оркестра, называется «Ламенто и токката». Сейчас ее играет оркестр Российской академии музыки имени Гнесиных под управлением Тимура Мунбаева. И надо сказать, что среди многих других исполнений, которые были у этой вещи, вот именно этому автор... Как мы знаем и, наверное, подтвердим нашим слушателям, отдает предпочтение.
Тимур Мунбаев удивительно талантливый человек и композитор. И это исполнение наилучшее.
Слушаем.
«Московские звезды» с Артемом Варгавтиком. Мир был сотворен за 7 дней. Теперь каждый из них полон событий, подробности которых узнаем в программе «Мир за неделю».
Программа Программа «Мир за неделю» отбирает для вас важные новости прошедших 7 дней. Слушайте «Голос России», будьте в курсе актуальных событий.
«Мир за неделю». Все главное в фокусе. «Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Серьезное ДТП произошло в Варшаве, в польской столице. В результате аварии автобуса пострадали 38 человек. Автобус внезапно съехал с дороги в канаву перед эстакадой. Машина пробила ограждение и врезалась в нижнее укрепление моста. Спасателям пришлось разрезать кабину, чтобы достать водителя. Все пострадавшие доставлены в больницу. Среди них есть дети. Бывший кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников приговорен сегодня к 5 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в организации массовых беспорядков в Минске после президентских выборов 19 декабря. По этому же делу несколько активистов молодежных движений сегодня приговорены к срокам от 3 до 3,5 лет лишения свободы. Приговор в отношении супруги Санникова, корреспондента «Российской новой газеты» Ирины Халиб, будет оглашен в понедельник. Антитеррористическая операция на северо-западе Афганистана. Уничтожены 8 талибов. Конфисковано оружие, боеприпасы и более десятка мотоциклов, брошенных боевиками. На их след вышли после ареста одного из полевых командиров, который дал признательные показания. Еще одна спецоперация прошла сегодня на турецко-иракской границе. Там уничтожены 12 боевиков сепаратистской Курдской рабочей партии. При этом один турецкий солдат подорвался на мине. Рособоронэкспорт примет участие в тендере на поставку в Перу средств ПВО малой и средней дальности. Об этом сообщил Сергей Ладыгин. Он возглавляет делегацию Рособоронэкспорта на проходящем в Перу 3-м международном салоне оборонных технологий. По словам Ладыгина, страны Латинской Америки, в том числе и Перу, все больше интересуются зенитными ракетными комплексами. Через несколько месяцев на космодроме Плесецк начнутся летные испытания новой российской ракеты-носителя легкого класса «Союз-1». Об этом на прошедшем сегодня расширенном заседании Военного совета космических войск России сообщил командующий генерал-лейтенант Олег Остапенко. Пятая ежегодная акция «Ночь в музее» проходит сегодня в Москве. По словам главы Московского департамента культуры Сергея Худякова, музеи будут работать до полуночи, а некоторые частные галереи открыты вообще до утра. В прошлом году ночных посетителей музеев было около 500 тысяч человек, а в этом году ожидается еще больше. В акции примут участие около 160 музеев и галерей. В большинство из них вход будет бесплатным. Новости «Голос России» доступны на нашем сайте в интернете, а следующий выпуск в эфире в начале часа.
Голос России. rubr.ru. Московские звезды с Артемом Варгавчиком.
Сосны на ветру, я замру, прислушаюсь и вспомню, что и я когда-нибудь умру. Кое-что я в этой жизни понял, значит, я живым недаром был. Я забыл, казалось, все, что помнил, но запомнил все, что я забыл. Я забыл, казалось, все, что помнил, но запомнил все, что я забыл. Понял я, что в детстве снег пушистый зеленее в юности холмы. Понял я, что в жизни столько жизней, сколько раз любили жизнь.
любили в жизни мы. Счастье словно взгляд из самолета, горе видит землю без прикрас. Счастье есть предательское что-то, горе человека не предаст. Понял я, что тайно был причастен стольким людям сразу всех времен. Понял я, что человек несчастен, потому что счастье хочет он. Понял я, что человек несчастен, потому что счастье ищет он.
Голос Людмилы Гурченко, слова Евгения Евтушенко, песня Андрея Эшпая. Я напомню, с Андреем Яковлевичем мы, собственно, как до антракта встретились, так и не расстаемся. Продолжаем наш разговор. И я подчеркиваю, что среди очень многих песен, ставших всенародно известными и всенародно известными остающихся, ну, понятно, там «Сережка с малой Бронной», «Что знает о любви, любовь» и многое другое, вот именно эту Андрей Яковлевич Эшпай всегда рассматривает и так показывает. Вы бы сейчас видели, с какими потрясающе красноречивыми жестами, без единого звука, естественно, сам маэстро эту песню слушал. Я так догадываюсь, не первый раз в жизни, учитывая, что и текст, конечно же, весь наизусть. Это программное заявление, это декларация на уровне смысла жизни.
Чудесные слова Евгения Евтушенко. Очень точно, он очень талантлив, но эта песня мне очень близка. Действительно, зашумит ли, я забру, прислушаюсь и вспомню, что я когда-нибудь... То есть тут каждое четверостище очень многосодержательно, и, кажется, музыка подходит.
Ну, насколько мне известно, не может не подходить, потому что он в традициях уже каких-то совершенно исчезающих, а может и исчезнувших, сочинял эти слова на уже написанную музыку.
Да, как я, снег идет. Это говорит о его качестве.
Это тоже так делалось?
Так же делалось. Вообще писать мне на готовый текст очень трудно. Это уже клетка, в которой становишься стандартным.
Слова клетка, а музыка не клетка для поэта?
Именно клетка. Но вот он и не согласился. А я так, знаете, как у Мэтта Квайнберга, Total Pizza проклятая. Мне когда дают эту сетку, камеру, квадрат, стандарт текста, слов, то он командует надо мной. И мне очень трудно, кроме, может быть, мы с тобой два берега не произвели. И «Сережка с малой Бронной» написано слова Жени Винокурова. Вот так. А так все остальное. Иначе я парализованно не могу двинуться. Никуда мешает клетка.
Но, с другой стороны, строго говоря, вас ведь каждую из этих песен, может быть, только кроме «Сережки с малой Бронной», особо ничто и не обязывало сочинять. Это ведь не та ситуация, когда вот клетка, и она под замком, не выйдешь, пока не напишешь. Это стечение обстоятельств в каждом
Конечно,
случае.
Конечно, стечение обстоятельств. Я живу в полуподвале, я фронтовик. Любимый фильм был «Два бойца», где Бернес спел «Темная ночь», лучшая фронтовая песня. Ко мне ходили через окно. Он пришел через окно, мы потом подружились. Марк Бернес пришел...
К вам через окно?
Да, ко мне через окно ходили. И он, значит, ставит... Андрюша, вот слова очень хорошие. Женя Винокуров написал. А я не знал Женю Микуру, он не знал меня. Ты напишешь музыку, у тебя получится. И исчез. Ну, я и написал.
Просто так?
Ну, а что просто так?
Действительно, да. Зачем эти сложности?
Потому что слова замечательные. Женя Винокурова, который знал, но он шел по моему направлению. Полях завислый, сон лежал в земле сырой. Земля сырая. Я шел с Вислы до Берлина, я во взводе разведки. Я командир разведки был, и командир штурмового отряда. Но я прошел все это расстояние, так что и он прошел. И светлампы воспаленные пылают над Москвой. Одни в пустой квартире, их матери не спят. Все, что бы у меня было в жизни, было в этой песне. Я его не знал. Вот тут, вот так получается. Это я вам говорю, Вот так, как иногда возникает ощущение.
Ну, опять же, вы сами сказали, если приходит, пусть даже это очень простая интонация из трех нот, умей с ней справиться.
Да.
Приходит очень много кому в голову множество интересных мыслей. Но они не все становятся сочинениями, тем более переживают свое время и действительно отзываются в головах и в душах и в сердцах у миллионов людей. Вот я хотел бы кое-что о профессионализме и о таком, может быть, скучном понятии, как техника. Да? Поскольку во всех справочниках, при всех объяснениях, связанных с крупными, скажем, инструментальными сочинениями Андрея Яковлевича Эшпея, всегда говорится именно о его высочайшей композиторской технике. Как о свободе владения фантастическим набором средств, да, которые, пожалуй, в таком наборе больше не встречаются ни у кого. Вот что сегодня для вас композиторский профессионализм и его, ну так мягко говоря, недостаток или отсутствие?
Вы знаете,
как эта разница воспринимается на слух?
Вы знаете, для того, чтобы суметь выразить себя, нужно хорошо знать всех других. Плохо выраженная идея работает против самой этой идеи. Поэтому это очевидно. И вы должны быть во всеоружии техническом. Знаете, все средства хороши. Я использую дотокофоны, технику сериальную, и иногда даже не замечает ее.
Серия — это 12 неповторяющихся полутонов.
Это дотокофония. Серия — это, может, 5, 7, 6 и так далее.
А, вы используете разные. Не обязательно строгий.
И сонаристику. Да, не обязательно. Во второй сонате у меня начало полная серия 4 раза проходит в разных видах. И ничего, но, в общем, вы понимаете, Анатоль Франц, за неимением собственных мыслей на этот счет, Анатоль Франц очень хорошо сказал, искусству угрожают два чудовища. Мастер, который не является художником, и художник, который не является мастером. Вы знаете, нет ничего более неприглядного, чем до совершенства доведенная посредственность. Таких много.
Само собой. Но если мы все-таки говорим о сочинениях, которые или завершены в ближайшее, вот в недавнее время, я напомню, что в 2010 году, скажем, впервые исполнялось новое крупное симфоническое сочинение Андрея Эшпея, оркестровый прелюд памяти Евгения Кирилловича Голубева, одного из его учителей. И я живой свидетель тому, как это происходило. Оркестр «Новая Россия» под управлением Мариса Яклашкина. Это играл в знаменитой пятой студии на радио, на улице Качалова, которая сейчас Малая Никитская. Сейчас еще вот эти два, о которых мы говорили до антракта, оркестровая вещь под названием «Рефрен» и второй флейтовый концерт, концерт «Реминисценция» для Марии Федотовой написанных. Вот как вы сейчас с такими представлениями о совершенстве, о красоте, о своих авторских возможностях, как вы работаете? Вот если можно, не все ведь представляют, что значит «умей справиться», когда речь идет о реальной композиторской работе. Может быть, даже это и рутина, но она же необходима, чтобы мы услышали музыку.
Так вы все сами сказали. Что
нет,
значит,
я не все сказал, я только спросил.
Вы знаете...
Потому что я, к стыду своему, не знаю, я не наблюдал никогда, как вы пишете. Я думаю, что ни один посторонний человек этого и не должен наблюдать.
Никаких аналогий я не хочу вам сейчас сказать, но Петр Ильич Чайковский везде находил швы. И в Пятой симфонии, кстати говоря... И
своей. Своей.
Да, я говорю о Петре Ильиче Чайковском. Их
я
нет.
Я его самокритики.
Но я думаю... беспокойство и не то, что тревога. Но композитор выполняет, Баратынский говорил об этом, талант — это поручение, которое ты, несмотря ни на какие препятствия, должен выполнить. Но это надо сделать так, чтобы действительно это было цельное сочинение. Вот это большая забота. А уже работа тематизма, оркестра, полифония — это уже технические вопросы. Так что я хочу, чтобы сочинение, как вам сказать, плоха та музыка, которую нужно объяснять. У меня сейчас исполнялось в Германии концерт для оркестра с изолирующей труба, вибрафон, контрабас и фортепиано.
Да. И, это классика тоже 20 века, да?
Мне это неловко говорить. Исполнялись американцы Бернстайн, Хинастера.
Гершвин. В той же программе. Да. И в ней как раз
и там
стоял
сказали,
концерт для оркестра Эшпая. Да.
Да. Но там я удивился. Там газета «На будущее». И у меня восторженный габаист, который играл габойный, который говорит, о, ты знаешь, что написали? Что, ну, мне это неловко сказать, но это факт. У меня цельное произведение. У них были, у моих коллег, так сказать, ушедших, кстати, я Бернштейна знал лично, у них были номера из их из «Вестсайд Стори», и это не было цельное. А у меня цельное. Играли феноменально. На следующий день, вот это вот видите, какая нескромность, на следующий день он приносит мне газету, где написано заглавие, что я не буду по-немецки, а русский стиль шоу, что я русский украл шоу американцев.
Да,
но
да,
это
да.
Не
проще
неплохо,
говоря,
но я хочу сказать,
русский
что...
автор их сделал, американцев.
Нет, не сделал, я, так сказать...
В смысле успеха, в смысле того, что шоу получилось.
Знаете,
у
почему?
Вас, а не у них,
знаете,
не у
почему?
Американцев.
Потому что это были отрывки у них. Потому что Бернштейн, Вестсайд Стори, это феноменально.
Нет, но когда это великая куски... музыка, да, но это короткая нарезка эпизодов из спектакля.
Это
да.
Ответ на ваш вопрос. А концерт для оркестра я продумывал всю форму. И когда форма цельная, и в ней еще там, знаете, я не скромный человек, но там они написали еще, как будто бы темы пришли сами по себе. Это замечательно. Я просто большего счастья не испытывал, потому что именно тогда, я повторяю эту мысль, ты можешь начать работу, когда эти темы явились. Понимаете? И вот, ну, как это появляется? Это...
Ну, первое, описано очень много раз, вплоть до каких-то там романов и литературных мистификаций на эту тему. Первое, что происходит с человеком. Мне это состояние незнакомо, я не композитор, но про ваших коллег-творцов первое, что говорят, как только что-нибудь пришла, какая-нибудь идея яркая и оригинальная, всегда боишься, как бы она не убежала вот раньше, чем ее успеешь зафиксировать.
Совершенно верно.
Бывает такое?
Но вообще, Гёте ведь сказал, замечательно сказал, что самое простое, великое и загадочное чудо, посланное нам Богом, музыка. А дальше...
Пожалуй, да, самое простое.
Кстати, вот именно Аристотель вообще говорил, что музыка это... мост между Вселенной и человеком. Много что. А Гофман вообще сказал, люди делятся на музыкантов и всех остальных.
Да, да, да.
Но это я не то, что расхвастался, я говорю, что я не ожидал. Но именно потому, о чем я отвечаю на ваш вопрос. Моя забота, чтобы это не было цепь эпизодов, а чтобы это было целое по форме. Это вот одна из труднейших не всегда выполнимых задач.
И при этом очень часто цельная по форме может состоять из каких-то резких внезапных перепадов звучности, мы это знаем, из резких контрастов, из музыки, которая как будто бы вот одна не успела оборваться, а тут же внезапно началась другая. Но действительно, как я понимаю, этот эффект, он заранее запланирован автором и, может быть, даже в хорошем смысле просчитан.
Однако цельная по форме может оказаться полной чепухой. Очень цельно.
По смыслу, да, но тем не менее. Да, это к вопросу о посредственности и таланте. О, у нас вот есть еще тоже тема, которая пришла сама по себе, и это просто факт, да, она фактически наимпровизирована Андреем Яковлевичем Ишпаем на фортепиано, и вместе с ним играет трубач Владимир Лазарев. Это называется просто мелодия, да, вот один из тех случаев, когда оно приходит и становится музыкой.
Thank you.
какая-то мелодия. Она не должна никак особенно называться, но, возможно, она является или явится еще эскизом для какого-то более крупного сочинения или для какой-то особенной композиторской задачи, когда вот уже наступит время ее решать. Я просто сейчас уточнил, пока мы слушали эту необычайно трогательную, живую и, в общем, простую, естественную музыку, уточнил у Андрея Яковлевича, что происходит вот на этом тоже достаточно хорошо отработанном, излюбленном кинопоприще у маэстро. Да, происходит.
Ну, во-первых, с этой темой ничего, она самодостаточная, ее не надо развивать. Вот есть такие вещи, которые не нуждаются в никаком дополнении, а всякое, Пушкин цитирует Альфреда Мюссе, говорит, читайте Монтэня, там у нас трехтомник изданный, а он часто повторял Альфреда Мюссе, фраза должна быть короче заложенной в ней мысли.
Точно.
А переговорить здесь совершенно невозможно. Что касается музыки, Андрей, я не видел этого фильма.
Андрей, это Андрей Эшпай-младший. Да, Андрей, да, Андреевич.
Да, он режиссер.
Режиссер.
Талантливый человек. И вот я лежал...
Мягко говоря, тоже весьма известный режиссер, да? Вот я напомню, Иван Грозный.
У него хорошие «Дети Арбата».
Тоже, да? И множество других
Событий
работ.
Надо.
Но да. Иван Грозный — это одна из последних законченных картин. Естественно, там музыка Андрея Эшпая-старшего. Ну, имея такого соавтора, как можно обращаться к другим композиторам?
Ну, он мне дает очень трудные задачи. Например, вот он сказал, а я лежал в больнице на профилактике. Папа, вот мне нужно только 3 флейты и ударные.
Для Ивана Грозного?
Нет, для Элизиума.
А это фильма. Следующая история.
Следующая,
да? Друзья, запомните это название и ловите, когда фильм выйдет, пока еще не вышел. Элизиум.
А может и не выйдет.
Ну, куда же он денется? Тем более там ваша музыка. Так, 3 флейты и ударные.
Да,
почему?
Вы такие хорошие вещи, слова говорите обо мне, а люди не очень любят, когда других...
Я понимаю,
не могу,
да,
закончить этой мысли вообще. Я хочу сказать, что...
Не надо эту мысль заканчивать.
У меня были какие-то клочки бумажки. Я лежал. 3 флейты. Я должен был выпутываться. И вы знаете, вот у Прокофьева, я никакой аналогии не хочу, он однажды гулял в лесу и написал какой-то, пришел в голову. Сел за инструмент, ему не понравилось. Когда разобрался, то выяснилось, что то, что из-под пальцев, в привычках, хуже, и то, что было. И так же получилось, что у меня ничего, инструмента, ничего нет. И я, так сказать, на этих клочках нарисовал. И
то получил... есть, если человек привык сочинять за клавиатурой, то это привычнее и хуже, чем когда приходит
именно
само в неожиданный или неудобный момент.
Неудобно, да. И вот как-то это... Он как-то мне потом поставил. А что за музыка? Вот это вот получилось спонтанно и стихийно, собственно, как и должно получаться.
И эти 3 флейты там тоже есть. А еще что он говорит, когда просит музыку определенной длины, определенного содержания? Он же не показывает вам снятое кино, потому что музыка
нет,
заранее делается.
Ну, скажет полслова, 2 слова, ясно же.
Полслова?
Ну, 5 слов.
Ну, хорошо. А какие полслова, скажем, в состоянии вот вас зажечь, да, возбудить вдохновение или интерес, я не знаю, любопытство хотя бы обычное житейское?
Нет, вы знаете, мне вообще повезло с режиссером. Я работал с Евгением Ташковым, у него адъютант его превосходительства, да, Салтыковым. И они мне, конечно, лучше увидеть картину, а не сценарий. И сценарий тоже можно. А если картина, то я знаю, что надо делать. Не надо водить пальцы мои и стоять на сценарии. Я уже знаю. Иногда очень деликатно Салтыков на ртушку. А можно здесь так? Нельзя. А может, да надо. То есть это все, как вам сказать...
Ну, в общем, для постороннего человека эти разговоры совершенно нечленораздельное бормотание, да, какое-то между 2 людьми. А да, здесь, а вот так, пожалуй, да?
Да, да, да.
Понятно.
Как мы...
А получается музыка к адъютанту его превосходительства, да, или майору Вихрю.
Да, да. Это же было так с Сафроницким. Я ученик великого Сафроницкого.
По фортепиано.
И он говорит, как, слушай, а какой у меня, как, какая система какая-то. Я говорю, мы играем, я играл концерт Хачатуряна, мне нравилось, он меня аккомпанировал в «Варели». Андрюша, оперта может, все, какая система, и мне все ясно.
То есть 3,5 бормотания, из которых можно разобрать только слово оперта, непонятно что.
Оперта и звук.
Да, это значит такой крепкий и уверенный, и все.
Мне он это не говорил, он говорил ученицам.
Понятно. Да, ученицы у него тоже бывали разные. Из них иногда получались хорошие учительницы, потом впоследствии по общему фортепиано. Вот я даже одной такой обязан тем, что меня научили на хорошую четверку когда-то играть. Да, разные бывают варианты. Это к вопросу о том, что такое профессионализм, а что такое талант. В представлениях, опять же, не вообще, а конкретно Андрея Яковлевича Ишпая. Человека очень строгого и в терминах, и в их объяснении, и в выборе средств, и в том, как этими средствами пользуются. Сейчас у нас вот-вот начнет звучать музыка, давайте успеем о ней наших слушателей как следует проинформировать, тем более, что она тоже отнюдь не случайно выбрана именно для завершения этой встречи с Андреем Ишпаем. Это сейчас будет звучать гитара Алексея Кузнецова.
Да, с оркестром. Я должен сказать, что это волшебный инструмент. Как вы знаете, старинный инструмент. Это шестиструнная гитара. Но в ней есть какое-то... Я хотел бы, чтобы вы послушали ее сначала, а не чтобы мы на разговоре началась она.
Нет, мы ее послушаем, безусловно, сначала, но я думаю, нужно чуть-чуть пояснить, как это возникло, как это, каким образом вы договаривались или не договаривались с этим музыкантом о чем-то, или все, опять же, вот на уровне такого...
Нет, возникло сначала...
Без